«Обратная перспектива» — программа о современном христианском искусстве. Вместе с нашими гостями разбираемся в том, какие пути для воплощения христианских смыслов находят современные художники, музыканты, поэты и режиссеры.
Синтез канона и традиций, преемственность и новаторство. Говорим об актуальном и вечном. С вами авторы программы Елена Волоченко
и Юлия Анохина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Обратная перспектива». С вами ее ведущая Елена Волоченко
и Юлия Анохина. Лена, скажи, пожалуйста, почему ты решила посвятить программу на радио «Град Петров» исследованию вопроса о том, что такое современное христианское искусство и что лично тебя интересует в этом направлении современных визуальных практик?
А я тебе сейчас цитату отвечу. Дело в том, что моя настольная книга — это «Доктор Живаго», и у Пастернака сказано как нигде точно про то, как определяется искусство спустя многие века. Дядя Юрия Живаго говорит о том, что вся культура, искусство, история общества — определяется и отталкивается от начала тысячелетий, и все сквозит, проникнуто христианским мировоззрением. От этого никуда не уйдешь. Мне понравилось еще про то, как он непосредственно воспринимает это как часть нашей повседневной жизни. Начало цитаты. До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии — нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях. А для меня самое главное то, что Христос говорит притчами избыта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно, и что жизнь символична, потому что она значительна. И вот так изящно, элегантно, мудро и ёмко Пастернак привел меня к мысли, что искусство невозможно воспринимать без религиозного контекста и христианского прежде всего. Но, может быть, когда-нибудь мы еще с тобой придем к синтоизму, буддизму, дзен-буддизму. Но мы, безусловно, в этой программе, говоря об актуальности, будем брать и историю в ее, так сказать, диахроническом разрезе, и несколько конфессий — протестантская, католическая. А что тебя побудило участвовать и развивать программу о христианском, религиозном искусстве?
Однажды, когда я слушала цикл лекций об истории христианского искусства, меня поразила мысль о том, что в первые века христиане, когда украшали свои молитвенные помещения или выстраивали свои молитвенные помещения, храмы, или использовались базилики, они использовали наработки, достижения античной культуры, греческой и римской, но использовали их в своих целях, в своих, с позиции своего христианского мировоззрения, миропонимания. Они насыщали традиционные образы христианскими смыслами. И вот мне стало интересно, как это происходит сейчас. Ведь понятное дело, что христианин, будь то художник, поэт или режиссер, он не выброшен из своей культурной среды. И из той среды, в которой он живет, с которой он соприкасается каждый день, с той визуальной культурой, которую он вступает во взаимодействие, с той традицией, в рамках которой он существует. И вот мне стало интересно задаться вопросом о том, как современные художники в самом широком смысле, с одной стороны, воспринимают вот эту многовековую традицию, с одной стороны, может быть, в некоторой степени светскую, а с другой стороны, конечно же, наша визуальная культура — это христианская культура в основе своей, но в то же время зачастую она оказывается погружённой вот в такое, ну, мирское, действительно светское. И вот любопытно, как современные художники, используя эти образы, насыщают их близкими им христианскими смыслами. И вот с этим мне бы хотелось разобраться.
Мы рады представить нашего гостя, режиссера театра и кино Алексея Злобина.
Редкого на этом радио человека, надо сказать. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Редкого, но меткого. И как раз про взгляд, перспективу наша беседа сегодня и посвящена обратной перспективе, так как называется наша программа, и мы не можем не поговорить о Павле Флоренском, его особенной главе. Дорогие слушатели, мы хотели бы вам напомнить некоторые ключевые цитаты и моменты из работ отца Павла Флоренского. Например, когда он пишет о Джотто, то замечает. Начало цитаты. «Отец современного пейзажа Джотто выступает с приемой писаной, обманывающей зрение архитектуры. И на глаз, с удивительной для своего времени удачей, решает смелые перспективные задачи. В знании Джотто правил перспективы историки искусства сомневаются. Если это правильно, то вот, следовательно, доказательство, что когда глаз стал руководиться внутренним исканием перспективы, то он тут же почти нашел ее, хотя и не в отчеканенной форме». Джотто не только не делает грубых нарушений перспективы, но, напротив, как бы играет с нею, ставя себе сложные перспективные проблемы и разрешая их проницательно и полно. В частности, уходящие параллели сходятся к горизонту в одну точку. Мало того, в фресках Верхней Церкви Святого Франциска в Ассизи Джотто начинает с того, что стенопись имеет у него значение чего-то самостоятельного и как бы даже соперничающего с архитектурой. Фреска — не стенной узор с сюжетом, а вид через стену на некие действия. Конец цитаты.
Вспоминает отец Павел и творчество Альбрехта Дюрера. Размышляя о нем, он писал, начало цитаты, «Припоминается, как Альбрехт Дюрер кинулся в конце 1506 года из Флоренции в Болонью разведать там тайное искусство перспективы. Но секреты перспективы ревниво охранялись. И, посетовав на несообщительность болонцев, Дюрер вынужден был уехать, узнав весьма немного, чтобы затем у себя дома заняться самостоятельно открытием тех же приемов и написать о них трактат, какой, впрочем, не помешал бы самому ему впадать в перспективные погрешности. Не входя в обсуждение его творчества вообще, припомним его совершеннейшее произведение, о котором Куглер в своем отзыве, признаваемым специалистом по Дюреру за наиболее полную удачную характеристику этого произведения, говорит, что художнику, окончившему такое произведение, можно было расстаться с миром, ибо цель его в искусстве была достигнута. Произведение это бесспорно ставит его на одну линию с величайшими мастерами, которыми справедливо гордится история искусства. Здесь, конечно, имеется в виду диптих, известный под названием «Четырех апостолов», написанный в 1526 году и за 2 года до кончины. Дюрер умер в 1528 году. Так вот, в этом диптихе головы двух позади стоящих фигур больше, нежели у стоящих спереди, вследствие чего сохраняется основная плоскость греческого рельефа, хотя фигуры и не расставлены в этой плоскости. По справедливому замечанию искусствоведа, очевидно, мы имеем тут дело с так называемой обратной перспективой, согласно которой задние предметы изображаются больше передних. Разумеется, эта обратная перспективность апостолов не промах, а мужество гения, опрокидывающего своим чутьем самые рациональные теории, даже собственные, поскольку они требовали вполне сознательного иллюзионизма. Конец цитат. А в знаменитой работе «Обратная перспектива» отец Павел выделил ряд принципов, которым подчиняется икона. И рассуждая об этих принципах, он вывел своего рода определение того, чем является обратная перспектива. Он писал, начало цитаты, «При более внимательном разглядывании икон нетрудно бывает подметить, что и тела, ограниченные кривыми поверхностями, тоже переданы в таких ракурсах, которые исключаются правилами перспективного изображения. Как в криволинейных, так и в ограненных телах на иконе бывают нередко показаны такие части и поверхности, которые не могут быть видны сразу. о чем нетрудно узнать из любого элементарного учебника в перспективе. Так, при нормальности луча зрения к фасаду изображаемых зданий у них бывают показаны совместно обе боковые стены. У Евангелия видны сразу три или даже все четыре обреза. Лицо изображается с теменем, висками и ушами, отвернутыми вперед и как бы распластанными на плоскости иконы, с повернутыми к зрителю плоскостями носа и других частей лица, которые не должны были бы быть показаны, да еще и при повернутости плоскостей, которым, напротив, естественно, было бы быть обращенными вперед. Конец цитаты.
Под конец главы Павел Флоренский утверждает, насколько обратная перспектива имеет большое значение для искусства и иконописи. Начало цитаты. «Можно подумать, сказанного достаточно, чтобы напомнить всем приглядывающимся к иконам уже имеющийся запас впечатлений о неслучайности отступлений от правил перспективы и, мало того, об эстетической плодотворности таких нарушений». Конец цитаты.
А как говорить об обратной перспективе, не говоря о Павле Флоренском? Вот здесь что хочется сказать. Есть у Павла Флоренского в книге прекрасная глава, называется «Обратная перспектива». Открываешь, читаешь, и ничего там про обратную перспективу не написано. А громит отец Павел Флоренский линейную перспективу и ту мировоззренческую установку, которой создание линейной перспективы в живописи, в искусстве была, собственно говоря, порождена. Так, ну, по крайней мере, я думаю, сейчас я у него найду, что там такое обратная перспектива у него. Но я читал только для того, чтобы у нас была какая-то база, перечитывал, вернее. Об обратной перспективе он уже там говорит, где со снов начинается вся история огромная, 90-страничная книжка, или тоже, может быть, глава большой книги, иконостас имеется в виду, да? Вот, поскольку, собственно говоря, наше представление об обратной перспективе, вопреки прямой перспективе, оно как-то нас адресует на иконописи, на византийскую и русскую православную традицию, средневековую живопись. Вот, но я не специалист, и более того, мы сидим на радио, что мы сейчас, какие мы покажем картины, вспомните, пожалуйста, прекрасно, как написаны палаты в такой-то там иконе или что-то там еще. Для меня обратная перспектива, вернее, вот предлагаю вам такую тему для разговора и общего нашего обсуждения, да, а что есть обратная перспектива в переживании? Для меня вот это важно. Что такое обратная перспектива в переживании? Потому что постижение обратной перспективы, мне представляется, это определенного рода переворот в сознании, потому что мы растем и воспитываемся в представлении о перспективе линейной, потому что нас учат в школе геометрии, правильно, да? Мы изучаем геометрию какую? Эвклидову, Лобачевского мы касаемся чуть крайне, и когда касаемся Лобачевского, понимаем, елки-палки, какой был переворот сознания, когда Эвклидова геометрия вдруг стала стерео, метрии Лобачевского, и оказывается, параллельные прямые могут сходиться, в то время как в эвклидовой геометрии, которая рождает нам представление о линейной перспективе, они как раз и сходятся, на самом деле, эти параллельные прямые на горизонте, в точке схода, и начинается полная совершенно путаница, хотя бы от того, что здесь спасибо отцу Павлу Флоренскому, который сказал, ну что там Эвклидова и что там Лобачевского? Их вообще тьмы и тьмы и тьмы этих самых разных взглядов, разных геометрий и прочее, и прочее, и прочее. Вот, и я-то как раз хочу сказать, каким опытом я могу поделиться, кроме своего собственного переживания. И вот, значит, мы воспитываемся в школе, в представлении эвклидовой геометрии. Мы понимаем, нас учат на черчении, на этом предмете нас учат, как правильно должны с первого плана крупные предметы, дальше они меньше, меньше, и в нас втыкают это представление. И нас не то что рисовать учат, нас думать учат таким образом. И это отчасти вот это вот громадное обучение, мы же иконы-то в школе не изучали, правильно? И у нас вообще представление об обратной перспективе не было никаким образом внедрено. Не то, что не внедрено, оно не предполагалось, потому что огромное общество победившего атеизма, строящее социализм, я сейчас не о политике, а о мировоззренческой установке говорю, да? Это мы хозяева, и, собственно говоря, весь мир нам подчинен, весь мир насилием мы разрушим, до основания затем. И вот, собственно говоря, эта фраза, она относится к первой строке книги «Бытия» и «Создал Бог небо и землю». Да, вот давайте-ка мы теперь все это разрушим. И Мне кажется, это была огромная, что называется, духовная установка на то, чтобы обращенность на нас, создание Творца, мира, который пишется с большой буквы через «и» десятиричное, да, чтобы этого не произошло, потому что мы вообще-то были хозяевами жизни. Мы поворачивали реки вспять, строили там электростанции на них, творили с природой все, что хотели и прочее. И для нас абсолютно закрытым сообщением явился мир икон, когда вдруг мы приходили на выставки, где мы их видели. В храмы мы особенно ходить не могли, храмов было немного, да. И вот выставка древнерусских икон. И что-то нам вещает какой-то умный голос экскурсовода, что-то нам такое рассказывает. И ничего мы про эту обратную перспективу не понимали. И более того, отец Павел Флоренский мельком касается темы, и даже вот удивительно, когда я для себя выписывал тезис к нашему разговору, совпал образ фотокамера как циклоп. Одноглазость взгляда. Одноглазость, не бинокулярность взгляда, да? И он этого касается вскользь, потому что еще не случилось. И в этом смысле фотография как техническое, механическое продолжение идеи прямой перспективы, потому что уж что является в чистом виде прямой перспективы? Одноглазый взгляд, единственная точка, да, в зависимости от того, каков объектив, ближе или дальше эта точка схода на горизонте.
И фокус, да, который только приближает,
да,
к ней.
Но он еще не представлял себе о том, что каждый человек, кроме древних племен, которые еще не найдены нами цивилизованным миром где-нибудь в африканских лесах, каждый человек снабжен сегодня фотокамерой. Он не представлял, до какой степени мир будет захватан человеческим самоощущением себя как хозяин. Когда не Акрополь греческий, а 200 тысяч фоток туристов, которые туда пришли. А когда я смотрю на картину, я нарочно говорю о возрожденческом человеке, когда я смотрю на Боттичелли у «Весну», в галерее Уффици, наверное, да, во Флоренции, там я, наверное, смотрю на Боттичелли в «Весну», я не вижу картины, я вижу 150 поднятых рук с айфонами, которые эту Боттичелли в «Весну» фотографируют. Вот кто получит точно для себя абсолютно прямую перспективу. В абсолютно эвклидовом плане. То есть они даже не возрожденческую картину, которая предполагала этот способ выражения, изложения мира, пространства и так далее, они получат удвоение в этом плане, потому что сама картина будет снята одноглазым циклопом. И вот, знаешь, есть такое... Я с детьми, когда в Институте кино и телевидения разговаривал со студентами, мы должны были определить, что такое кадр. Вот мы же говорим, что кино — это кадр, да? Кинокадр. Что такое кадр? И как вообще, что это слово означает? Я, кстати говоря, не знаю, честно вам скажу. Лазал в словари разные, ничего этого я не понял. Но я помню, в Чехии, когда мы были на съемках с Алексеем Германом, кричали их чешские руководители площадки «Вшихни из заберу!» Вшихни — это все. Все из кадра. Кадр — забер. И вот я говорил моим студентам, что кадр — это тот, кто собирает, забирает из разрозненного, несобранного и так далее, и делает каким-то единым смыслообразующим. Но есть в этом забере еще и другая коннотация. Есть то, как человек сегодня вместо того, чтобы что-то увидеть, выставляет iPhone и как бы забирает это. Вот понимаешь, я видел где-то какую-то прекрасную то ли анимационную картину, то ли это был какой-то театральный этюд, когда человек делает снимок, а предмет исчезает. Делает другой снимок, предмет исчезает. И так пустеет планета. Потому что нет взгляда соучастия в этом акте фотографирования. Нет отдачи себя и нет восприятия пространства. И вот, конечно же, вопрос обратной перспективы – это вопрос мировоззренческий для меня. Мировоззренческий. Само по себе слово хорошее, потому что мировоззрение – это что такое? Это мир воззирает на тебя или ты взираешь на мир? Вот это мировоззрение, вот где акцент в этом слове ставится, там и определяется. Мы в прямой перспективе или мы в обратной перспективе. И вот если говорить о, собственно, первые точки для себя просто перевернувшего меня переживания, человека, который был воспитан так или иначе в школе. Да, мы же сейчас уже и пространство мира воспринимаем через фотокадр. Это страшная война против нашей природы. Потому что замечательный Борис Викторович Раушенбах, выдающийся ученый, который написал 3 книги по прямой обратной перспективе, потому, собственно говоря, а что есть иконописи с этой точки зрения, какие законы нарушаются, какие, наоборот, не нарушаются, да, и он ставит вопрос, сразу 2 вещи захотелось сказать о Раушенбахе, вот скажу все-таки первую, да, Раушенбах говорит о том, что он определяет деление всего пространства для нас на то, которое нам жизненно важно и которое не жизненно важно. Это природа человека. Потому что находящийся от тебя в 10 метрах волк, нападающий на тебя в лесу или какая-то опасность, она будет очень четко твоим глазом, да, восприниматься в его естественных размерах, в его естественных масштабах, в точном расстоянии от объекта опасности до тебя. Взгляд, глаз человеческий – это огромный прибор защиты, да? И есть вот то самое поле, в котором предметы для нас являются неискаженными. Независимо ни от какой, ни от обратной, ни от прямой перспективы.
То есть в полноте воспринимаются?
Абсолютно. И здесь очень важна эта граница, которая остальное для человека называет неважным, несущественным, потому что не входит в поле его жизненного интереса, опасности и так далее. Это, мне кажется, выдающееся просто наблюдение и догадка большого ученого-математика Раушенбаха, потому что, исходя из этой посылки, мы уже... То есть, что из этого вот следует? Мы говорим, это Эвклидово схождение рельс на горизонте. Оно мне вообще-то, по большому счету, не важно. А вот то, что на меня наставлено, то, что на меня обращено... Вот это мне важно. И поэтому шаг средневекового художника, который работает, условно говоря, в рамках нашей беседы, условно, приемом обратной перспективы, про которую мы еще пока ничего не знаем, да, это в первую очередь обращенность на человека, мысли, высказывания, идеи, образа, символа и так далее, и так далее. И вот Раушенбах как раз, изучая законы, а это уже с учеными-физиологами и так далее, он изучает законы нашего зрения, как оно, собственно говоря, построено и организовано. Мы получаем на сетчатку глаза фотоснимок. Реально плоское пространство с абсолютной эвклидовой геометрией. Это фиксирует сетчатка. И дальше огромный объем нашего сознания, мозга, можно так сказать, или божественного удара в нас, понимание окружающей действительности, декодифицирует всю эту картинку, превращая ее в так называемый, нами постигаемый, реальный мир.
Он достраивает из полученного
безусловно,
маленького.
Безусловно. Даже вот сейчас стоящая передо мной трехмерная объемная чашка с чаем, да, она мне на сетчатку дана плоским фотоизображением. Хотя она стоит, ну, в абсолютной близости ко мне. И является для меня жизненно важной, потому что очень хочу сделать глоточек этого самого чая. Понимаешь? То есть, смотри, какая происходит страшная историческая, или не страшная, но потрясающий феномен. То, что мы получаем на сетчатку глаза, огромные усилия природы, я не знаю, миллион лет развития, если говорить с точки зрения физиологии и так далее, развития человеческого глаза, а рудименты, атавизмы, важные, неважные, культурные, некультурные, цивилизованные, нецивилизованные, история живописи, восприятие пространства через архитектуру и так далее, вот все это, над чем трудился человеческий мозг, да, дальше мы берем и приходит век, это не просто век фотографии, потому что есть фотохудожники, а мы вдруг берем приборчик и начинаем весь мир воспринимать так, как он ложится к нам на сетчатку, и кодифицировать его таким же образом. Мы отказываемся от реальности. Мы начинаем воспринимать мир фотографически.
То есть доминирующая структура.
И шлем это друг другу, глячо, кот, котики-котики, или там что-то случилось, или какая-то там еще вещь. То есть это настолько интересный...
Феномен искажения?
Выбор человека. Выбор человека. Зачем человечество ты это делаешь? И более того... Ведь разработано это огромное общество потребления, да, спрос рождает предложение, да, но кто нам предложил эту фотокамеру в каждый карман? Я представляю, где соберутся эти снимки, в каком они соберутся банке, и что, собственно говоря, мы увидим и прочее, прочее, прочее.
Мне кажется, это иллюзия контроля за действительностью.
Человека делают маленьким хозяйчиком. Муравьем на огромном поле, где он якобы хозяин. Понимаешь? Вот этот... Да не встанет ничто между мной и тобой, говорит нам заповедь. Одна из десяти. Человек защищается от мира телефоном с фотокамерой. Потому что это реальность, которую я могу взять, переслать, еще что-то сделать и так далее, и так далее.
И она заменяет эту реальность, потому что я вспоминаю слова Марины Радзбешкиной, известного документалиста, которая говорит, все, что мной не снято, не превращено в видео или фото, перестает для меня быть реальным, уходит из моей памяти, и я не воспринимаю это как документ. Вот еще одно слово, которое нужно добавить, то, что фото и видео равняется документации реальности. А Роушенбах это называл полуфабрикатом.
Но она говорит все-таки Радзбешкина, мне кажется, как документалист и все-таки как художник и весьма неглупый очень человек, да, она говорит о способе фиксации в памяти. Здесь скорее разговор об узелках. Как сохранить для себя переживания. Это не профанный подход к вопросу, не профанный.
Но ведь это тоже усеченное переживание, потому что ты рамки выставил.
Я думаю, это еще и вопрос взаимодействия. Мне кажется, об этом тоже нельзя забывать, потому что два принципиально разных подхода. Это или когда я взаимодействую с действительностью, и она становится для меня там источником чего-то, каких-то, не знаю, новых открытий, откровений какого-то и так далее, я фиксирую это для художественного преображения, допустим, и для передачи другому сквозь призму своего собственного восприятия этого опыта, который мне дал этот опыт взаимодействия с другим, чтобы под этим другим не подразумевалось. И совершенно другое, скажем так, да, профанное, например, это когда я хочу этим обладать, когда я делаю снимок, неизвестно для чего, для того, чтобы он просто вот был у меня, и вот он у меня есть, и я отказываюсь от...
Автоматизм, получается, восприятие.
Да, от живого взаимодействия с тем, что мне предлагает этот мир. Я просто его беру себе, и он перестает для меня существовать. Мне кажется, вот какая-то такая есть здесь разница в восприятии.
Во втором случае замещение, в первом преображение.
Потому что, не знаю, акт хранения документа — это тоже волевой сознательный акт. Я выбираю нечто из действительности по какому-то принципу и взаимодействую с этим. Или я просто фиксирую там нечто для того, чтобы это у меня было. Мне кажется, это два таких разных подхода и две разные модели.
Может быть.
И вот то, что я хотел, чтобы было в первых строках, а мы уже пролетели огромные, у нас уже взлетное пройдено, мы уже где-то на высоте 1500, уже начинает холодать, меняется давление.
Но вот обратная перспектива сразу вломилась в наш разговор.
Да, потому что вообще-то в нее заложено, вообще в само это словосочетание заложено огромный важный спасительный механизм. Потому что человек живет обращением. Когда он обращается и обновляется, да, вот это нам все время напоминание того, вот в иконах там и прочее, никакое не прочее, а вот в этом взгляде, да, надо все время обращаться, потому что я начал с того, что для меня важна обратная перспектива как опыт переживания. Но как мыслится другое отношение к миру, в отличие от профанного, не с фотокамерой, а с айфоном в руках, когда человек не мысли ни в композиции, ни в чем, да, просто щелкает, куда-то ударяет, да. Вот смотри, мы читаем в библейских текстах: «И ходил такой-то в очах Божиих, и ходил такой-то перед Богом». И Исаия пишет, да, «И посмотрел Бог, кого бы послать? Пошли меня, — сказал Исаия». Это там 6 глава, 8 стих, да? То есть человек мыслит себя. Вот есть праведные, есть неправедные. Не в смысле хорошие и плохие. Есть те, кто... это история Ноева ковчега и вся история Ноя, да? Есть те, кто этот мир полностью подчинил себе, начал как жить в нем по своим даже незаконам, по своим прихотям, да? И был один, который ходил как раз перед лицом Божьим. Вот это хождение перед лицом Божьим, это какого масштаба это лицо Божие? Сознание не то что своей умаленности немыслимой, но сознание грандиозности творения. Кто-то когда-то из святых сказал, что первовидение человека, оно вообще было ясновидением. То есть, когда взгляд человека не останавливался ни на каком горизонте. Человек видел в бесконечность, потому что он был по образу и подобию Божию сотворен. А Бог видит все творение. И человек видел так же. И дальше можно сказать, что условно эволюция, а на самом деле деградация, или как угодно, вот это самое нивелирование, да, оно идет от того взгляда насквозь, который объемлет все создание, в соединенности с его Творцом, к взгляду, когда я просто даже вместо собственных глаз ставлю на приборчики, которые я достал из кармана, навожу это на реальность и делаю, как говорят в Македонии, у нас фотоснимок, фотос — это свет. Вот тот свет взгляда человеческого, он проникал в все творение изначально. А мы делаем слик. По-македонски фотоснимок — это слик. Сличение — слик. Там, конечно, есть и лик, и лицо, и здесь это можно раскручивать бесконечно много. То есть, вообще-то, идея обращения, вот эта мысль, этот символ, этот образ, он начинается там, в Эдеме, когда и ходил Господь в прохладе дня, а Адам прятался в кустах. До этого было единое, был союз, который был разрушен грехопадением, да? И человек стал видеть не только себя нагим и Еву ее ногой, да? Он увидел Бога как страх и стал от него закрываться, как ужас свой, да? Он уже не мог видеть рая и держать его. И вот это преобращенность, разобращенность.
Отвращенность.
Вот она случается в этот момент. И дальше вся наша линия жизни, которая идет по ладони Бога, да, вся наша линия жизни, она от обращения к обращению, от обращения к обращению, от того, что ты вдруг начинаешь видеть икону, видеть ее. И это видение, оно очень сложное, потому что есть играние красок, есть то, что строится композицией гармонии, но все это создается мыслительным образом художника, бесконечно размышляющего. Не бесконечно, а просто пребывающего в процессе созерцательности и размышления. Так пишется икона. Правильно, да? Вот. И икона, она изрима. И вот что ее совершенно просто отсекает от тех сликов, о которых мы говорили только что, да? Она словесна. Икона — это словесный образ. То вначале было слово, которое написано у Иоанна Богослова, да? Вначале было слово. Икона словесна. Она видится нами через проговаривание видимого.
Осмысляя роль художника и его отношения с высшими силами, со своей миссией, Павел Флоренский пишет, начало цитаты, «Художник, по невежеству воображающий, будто без канонической формы он сотворит великое, подобен пешеходу, которому мешает, по его мнению, твердая почва, и который мнит, что, вися в воздухе, он ушел бы дальше, чем по земле». На самом же деле такой художник, отбросив форму совершенную, бессознательно хватается за обрывки и обломки, тоже форм, но случайных и несовершенных, и к этим-то бессознательным реминисценциям притягивает эпитет творчества. Между тем, истинный художник хочет не своего во что бы то ни стало, а прекрасного, объективно прекрасного, то есть художественно воплощенной истины вещей. И вовсе не занят мелочным самолюбивым вопросом, первым ли он или сотым, говорит об истине. Лишь бы это была истина, и тогда ценность произведения сама собою установится. Как всякий, кто живет, занят мыслью, живет ли он по правде или нет, а не тем, оказывается ли его жизнь похожей на жизнь соседа, живет сам в себе, для истины, и убежден, что искренняя жизнь для истины непременно индивидуальна и в самой сути своей никак не повторима. Истинной же может быть лишь в потоке всечеловеческой истории, а не как нарочито выдумываемая. Так не иначе и жизнь художественная, и художник, опираясь на всечеловеческие художественные каноны, когда таковые здесь или там найдены, через них и в них находит силу воплощать подлинно созерцаемую действительность и твердо знает, что дело его, если оно свободно, не окажется удвоением чужого дела, хотя предмет беспокойства его не это совпадение с кем-то, а истинность изображенного им. Принятие канона есть ощущение связи с человечеством и сознание, что не напрасно же жило оно, и не было же без истины. Свое же постижение истины, проверенное и очищенное собором народов и поколений, оно закрепило в каноне. Конец цитаты.
Отец Павел Флоренский, размышляя о первообразе, к которому возвращает нас икона, писал, начало цитаты, «Икона напоминает о некотором первообразе, то есть пробуждает в сознании духовное видение. У того, кто ярко и сознательно созерцал это видение, это новое, вторичное видение посредством иконы само ярко и сознательно. А в другом икона будет дремлющее глубоко под сознанием восприятие духовного. Но во всяком случае не просто утверждает, что есть такое восприятие, а дает почувствовать или приблизить к сознанию собственный опыт такого рода. При молитвенном цветении высоких подвижников иконы неоднократно бывали не только окном, сквозь которые виделись изображенные на них лица, но и дверью, которой эти лица входили в чувственный мир. Именно с икон чаще всего сходили святые, когда являлись молящимся». Конец цитаты.
Напоминаем слушателям, что мы сегодня трогали работы теоретические Раушенбаха и Флоренского, и вернемся к ним в нашем следующем выпуске, куда еще раз придет режиссер театра и кино Алексей Злобин. Всего вам доброго.
Это была программа «Обратная перспектива», ее ведущие Елена Волоченко и Юлия Анохина. До свидания.